Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев считает, что все политические партии, а не только прошедшие в парламент, должны иметь равный доступ к средствам массовой информации. Он высказал это мнение на встрече в четверг с представителями трех партий «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело», которые на последних парламентских выборах не преодолели 7-процентный барьер. В мае был принят закон о равном доступе к телевидению и радио всех парламентских партий. Теперь Медведев предлагает расширить его за счет непарламентских. Президент также высказался за уменьшение сбора подписей членами этих партий на парламентских выборах. В начале встречи президент поздравил гостей с Днем России и сообщил, что готов обсудить любые вопросы. Итоги первой встречи президента Медведева с лидерами партий, не представленных в парламенте, мы подводим с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяком. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Насколько органично вам показался состав сегодняшних участников встречи с президентом?
Ну, вот с одной стороны, действительно, некий элемент такой формальности присутствует, что да, сначала президент встретился с лидерами четырех партий, которые представлены в Думе. И потом, естественно, такая логика, что с теми партиями, которые зарегистрировали Министерство юстиции, но в Думу по разным причинам не попали, поэтому вот элемент такой формализма, с одной стороны, присутствует. С другой стороны, все эти три партии в той или иной степени можно считать идеологическими. Это касается и «Правого дела», как правопреемника Союза правых сил, и «Яблоко», безусловно, и, наверное, в какой-то мере относится к «Патриотам России». Хотя, если говорить уж об этой составляющей, то, наверное, наиболее все-таки идеологическая партия, это, конечно, это партия «Правого дела», где есть еще персонифицированные носители идеологии, как Гайдар, хотя он не входит в руководящие органы этой партии, но, тем не менее, он символ тех реформ, которые были в начале 90-х. Явлинский, безусловно, является сам по себе символом, символичной фигурой, которая присутствовала на этой встрече. Поэтому вот закономерность особо и присутствует. Конечно, президент мог встретиться и с другими партиями, которые там либо на грани были регистрации, или были зарегистрированы в Министерстве юстиции, как республиканская партия, ампиловцы, но президент выбрал вот эти достаточно партии, которые, с одной стороны, не являются такой уж совсем отвязанной оппозицией, которые говорят, все плохо и ничего хорошего нет, эти партии пытаются играть в некую роль такой конструктивной оппозиции.
Перед началом сегодняшней беседы президент обратился к собравшимся. Давайте послушаем его слова.
Поговорим о политической системе, о тех инициативах, которые за последнее время были проведены через Государственную Думу. При всей, может быть, спорности любых инициатив. Я считаю, что эти решения направлены на то, чтобы создать современную, более демократическую политическую систему в нашей стране. При этом, конечно, процесс формирования политической системы он происходит постоянно. И, наверное, так сказать, у вас есть тоже свои представления о том, что нужно было бы сделать, что делать не следовало бы.
Вот, мне кажется, здесь ключевое слово, то, что сказал он в конце, наш президент, то, что у вас есть свои собственные представления, что нужно сделать и что не нужно сделать. Ну, с одной стороны, вроде бы партии, которые, ну, не имеют столь мощного влияния, как, допустим, партии, которые находятся в Думе. С другой стороны, видимо, президент пытается все-таки понять все спектры и посмотреть уже глазами вот этих партий, представителей этих партий, на ту ситуацию политической системы, с экономической системой, которая сейчас у нас складывается. Это, в общем-то, отрадно на самом деле, то есть президент пытается установить некий еще один канал обратной связи с обществом через партии, которые не представлены в Думе, чтобы иметь более полное вообще представление о тех настроениях, которые в этом обществе существуют, в том числе по его инициативам, о чем он сказал в самом начале своего выступления. Поэтому это весьма отрадное явление, я думаю, это только стоит приветствовать, если высшее лицо в государстве интересуется подобного рода настроениями. Я вот как-то не припомню, чтобы Владимир Путин подобные встречи какие-то проводил. Вот, может быть, я не все знаю, но что-то не помню, так сразу в лёт не вспоминается. Ну, и Борис Николаевич на первом этапе встречался со всеми представителями партии, тогда, когда еще и Думы не было. Это было и в 91-м году после подписания Беловежских соглашений. Это было и позже, когда шла достаточно острая борьба, когда начались реформы Гайдара, демократическое движение оказалось неким образом расколото. Но вот то, что делает сейчас Дмитрий Медведев в этом смысле, меня, безусловно, вызывает уважение и большое любопытство.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, теряется в догадках относительно смысла сегодняшней встречи.
Я видел выпуски новостей, видел эти беседы, видел Явлинского, немножко смешно, но я не понимаю смысл таких встреч, потому что встречи должны быть регулярные, нормальные, естественные. Встречи должны быть по просьбе руководителей партии. А в данном случае президент выбрал какие-то три совершенно разные группы, не похожие друг на друга. Целый ряд других небольших партий вообще не попали, как бы их не слышно. Это не систематический процесс, а какой-то разовый. Поэтому что из этого будет дальше, что получится? Что президент услышит? Голоса, призывы, проекты, да, они не слышат. Те вещи, которые звучат постоянно, там, народ требует прекратить программу «Дом-2», она как ни в чем не бывало идет. Поэтому, ну, какая-то показуха, я не воспринимаю это всерьез.
Отчасти уже об этом сказал, безусловно, надо посмотреть, что действительно будет дальше, в общем, происходить, как, насколько регулярно будут подобного рода общения Дмитрия Медведева с представителями партии, не представленных в Думе, но, конечно, тут много развилок, но называть это встречей формальной я бы все-таки сейчас уже не рискнул, поэтому Игорь Борисович отчасти, конечно, прав, но, думаю, все-таки вот не о Доме-2 шла, конечно, речь, и цель встреч, конечно, совершенно иная, о чем я уже сказал. Перед этим установить или попытаться установить, посмотреть, вернее, глазами представителей партии, руководителей партии, не попавших в Думу, на складывающуюся ситуацию с политической, экономической системой, что у нас происходит, и услышать их предложения, которые там были достаточно в большой степени представлены.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свободы. Напомню, что итоги первой встречи президента Медведева с лидерами партий, не представленных в парламенте, мы подводим с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Он находится в нашей студии. Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело», остался доволен атмосферой сегодняшней встречи.
Встреча длилась 3 часа. Там, кроме нас, были патриоты и яблочники. По 3 человека. И каждый имел возможность высказаться. Медведев записывал. То, что он встречается с непарламентскими партиями, это хороший сигнал. Я думаю, что там прозвучала эта мысль, что и в регионах губернаторы тоже должны последовать примеру, более активно вести диалог с обществом, не только с Единой Россией, да, но и с другими организациями, неправительственными, непарламентскими партиями в том числе. Это был хороший сигнал в этом плане. Я думаю, Медведев будет встречаться и не только с нами, но упомянул, что он встретится с неправительственными организациями, правозащитниками в ближайшее время. Кстати, во время встречи я убедился в том, что он пользуется диверсифицированными источниками информации, в частности, активно пользуется интернетом.
Поедем посмотреть, как бар вешают. Ну, хорошо, прошло поколение 2, и тебя же самого вешать начали, или твоих внуков.
Крестьяне собрались и выпороли председателя сельского совета и секретаря.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги первой встречи президента Медведева с лидерами непарламентских партий обсуждаем с Валерием Хомяковым, директором Совета по национальной стратегии.
Согласен с Георгием. Действительно, это очень любопытная встреча. Но для меня, конечно, мерилом того, насколько президент хочет услышать свою страну, да, весь спектр тех мнений, которые существуют, это было бы, конечно, встреча, может быть, не столь с общественными организациями, хотя это важно. Нужно, наверное. Было бы любопытно, если бы состоялась встреча с лидерами солидарности. Там тоже достаточно серьезные, влиятельные люди, которые знают ситуацию. И Михаил Михайлович Касьянов, и Гарри Кимович Каспаров и другие, и Борис Немцов, и Борис Ефимович. Поэтому, наверное, было бы тоже неплохо пообщаться с президентом, услышать еще одну точку зрения. Вот если Дмитрий Медведев пойдет и на эту встречу, ну, тогда это будет действительно очень любопытным и новым явлением в нашей политической жизни.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Валерию Хомякову. В комедии Грибоедова на вопрос Чацкого известный персонаж Сковозуб, чем он занят, отвечает: «Шумим, братец, шумим», да? Вот если мы вспомним громогласное заявление Медведева о борьбе с коррупцией, да, то почему она закончилась, не успев начаться? Если мы вспомним указ Медведева о том, что последние ветераны Великой Отечественной войны к 2010 году получат благоустроенное жилье, да? Я каждый день вижу, как вымирают последние ветераны, но не видел ни одного, который получил вот это обещанное жилье, да?
Это Репетилов говорил: «Шумим, братья, шумим». Сквозок был верно подан генерал.
Ну, конечно, я согласен с Николаем, что первый год президентства Медведева, он, и, собственно говоря, и состоял из посылок сигналов в разных направлениях. Сигнал по борьбе с коррупцией, сигнал по демократизации политической системы, партийной системы. Я думаю, что второй год он действительно уже перестает быть годом ожидания от Дмитрия Медведева, и действительно надо начать действовать, в том числе и сажать, как Владимир Путин недавно высказался. Я думаю, что это будет. Потому что борьбе с коррупцией ничто не мешает. Есть уголовный кодекс, есть соответствующий закон о борьбе с коррупцией, который был принят. Поэтому надо сажать, будем смотреть, когда от слова дела наш президент начнет переходить. Это будет очень важно и нужно, я считаю, для нашей страны, особенно в нынешних условиях, в условиях кризиса.
Виктор Тюлькин, первый секретарь незарегистрированной Российской коммунистической рабочей партии, бывший депутат Государственной Думы, не удивлен выбором собеседников Кремля.
То, что президент Медведев встретился с этими партиями, нет ничего удивительного, потому что их даже с большой натяжкой нельзя назвать оппозиционными партиями. И «Яблоко», и «Патриоты», и тем более «Правое дело» по большому счету поддерживают нынешний конституционный строй и политико-экономическую формацию, которая базируется на частной собственности и называется капитализмом. Наша партия является оппозицией непримиримой, несистемной, которая имеет целью изменить этот строй, развернуть общество на курс социализма. Поэтому для президента, для сегодняшних правящих кругов, эта оппозиция неприемлема. И они сделают все, чтобы ее не то что не приглашать, а чтобы ее постараться вытеснить за рамки публичной политики. Будет возможность, они выведут ее за рамки закона и даже применят репрессивные меры.
А если партия Тюлькина будет заниматься всякими вещами, связанными с новой революцией, то, наверное, так и произойдет. И очень жаль, что в свое время не состоялось то же самое с большевиками. Тогда бы, может быть, мы не плутали 72 года непонятно где, а жили бы в совершенно иной стране.
Ну, он намекает на республиканскую партию Владимира Рыжкова, на партию Лимонова, но он намекает на все партии, которые не зарегистрированы по надуманным
предлогам. Понятно, нет, ну, здесь чисто формальные. Вот партии зарегистрированы, он с ними встретился. Поэтому я на самом деле считаю, что Медведев мог бы встретиться и с представителями тех партий, которые по разным причинам было отказано в регистрации, но за которыми тоже есть члены партии, у которых есть, может быть, и столь радикальные взгляды, как у Виктора Тюлькина, но, тем не менее, это тоже люди, которые являются носителями определенных настроений в нашем обществе. Почему их не послушать? Поэтому будем ждать. Я надеюсь, что все-таки Дмитрий Медведев пойдет дальше.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, конечно, если бы не большевики, сейчас бы баварское пиво пили. А вообще вот эти партии, которые были приглашены господину Медведеву, они показали, как нужно себя вести, чтобы пополнить ряды вот этой управляемой демократии. Ну, давайте вспомним, что Григорий Алексеевич говорил про народ погоду, что власть нельзя. Значит, можно не любить, но поменять ее нельзя. Другой товарищ говорил, что Ельцину надо памятники поставить по всей Руси Великой, по всем городам. Это господин Гозман. Ну, о патриотах России тут чего и говорить-то. Вот, поэтому это вот метку набросили на них, да, что вы, ребята, хорошие. А вот на Тюлькина мы их не допустим. Ну, и господин вот наш гость сегодняшний, он вот такой же, по-моему. Спасибо.
Да у меня у самого масса претензий к тем партиям, которые сегодня были. Я уж не очень хорошо знаю партию «Патриоты России», но «Яблоко» и «Правое дело» мне хорошо известны. Я одно время был членом Федерального политсовета СПС и прекрасно осознаю, что именно в этих условиях у «Яблока», у «Союза правых сил», бывшего нынешнего «Правого дела», есть величайшее, огромнейшее поле для деятельности. Совершенно недавно Владимир Путин достаточно резко высказался относительно той партии, лидером которой он является, «Единой России», что еще в октябре прошлого года он просил, чтобы, или как там, решения какие-то были приняты, чтобы партия занималась мониторингом ситуации на местах, то есть были каналом обратной связи и не ждали всяких указаний из центра, а докладывали о том, что вот здесь может где-то взорваться. Если бы это действительно канал был установлен, не было бы у нас ситуации, связанной с Пикалевой или с Пикалевым, или там, допустим, на ближнем, на Дальнем Востоке, где русский Вольфрам, известное предприятие, тоже находится в плачевном состоянии. Вот эту работу могли бы сейчас на себя взвалить и «Яблоко», и «Правое дело». Если у вас есть региональные структуры, которые вы заявили в Министерстве юстиции, подтвердили то, что они существуют и есть 58 тысяч членов в том же «Правом деле», почему? Тогда вы не идете в народ. Идите в народ, вас там ждут на самом-то деле. А можно, конечно, много ходить по кремлевским кабинетам, договариваться о том, что хорошо бы, если бы мы были в будущей Государственной Думе, получить один мандат, но этого мало для того, чтобы считаться полноценной партией. А вот в народ идти – это совершенно другая работа. Это не значит надеть галстук, фирменный пиджак и отправиться в Новогорёво на встречу с президентом. Это надо надевать телогрейку и идти разговаривать с обычными людьми. Собирать эту информацию и доносить до общественности о том, что складывается та или иная ситуация весьма, весьма негативно по бездеятельности и «Единой России», отделений местных и региональных, и тех чиновников, о которых тоже Медведев достаточно жестко высказался и пообещал, что если вы не будете заниматься теми проблемами в ручном управлении, которые у вас есть в регионах, то с вами будем расставаться. Поэтому для партий сейчас вот этих трех, по крайней мере, и не только трех, а для большинства, для многих партий сейчас складывается очень исторический шанс. Кто из них на самом деле окажется ближе к народу? Пока вот я знаю, что в Москве как-то, ну, ни одной партии из этих я не видел. Ни по проблемам, которые складывались в свое время в Сокольниках, в других там горячих точках по поводу точных застроек. Ни в Южном Бутове я не видел представителей партии, не слышал о том, что они там были. Ну, потом там Митрохин появился, за что ему спасибо. И в Сокольниках, кстати, он тоже здорово нам тогда подсобил. А так, в принципе, никто не хочет заниматься вот этой черновой, невидной, но очень важной и нужной работой.
Но сегодня жаловались они, что их даже в местные собрания не пускают. Вот Митрохин говорил, что Вишневского даже советником районного собрания в Санкт-Петербурге заблокировали.
Хотя я понимаю, что да. Есть такие проблемы, естественно. Конечно, такие проблемы существуют, и партия, которая считает себя правящей, она уже думает, что она не просто правящая партия, а руководящая, направляющая сила нашего общества, как заявляла о себе там другая партия, что было записано, кстати, в Конституции, в 6-й статье СССР. Но, тем не менее, всегда можно найти, как донести до общественного мнения, подсказать людям все-таки и в «Яблоке» региональные руководители, активисты, и в «Правом деле», и, наверное, в «Патриотах России» достаточно опытные, умеют, понимают, знают, что делать. Тогда идите в народ, объясняйте людям, постарайтесь им помочь. Вы вчера встречались с президентом. Значит, у вас есть возможность донести до администрации президента, до правительства о том, как складывается ситуация, как кризис-то на самом деле проистекает. Вот главная проблема нынешней ситуации. Никто не знает, как на самом деле проистекает кризис. И мы видим ситуацию с Пикалевым и в других местах тоже. Таких точек порядка, наверное, 500, я так думаю.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, господин Хомяков, смотрите, наша Конституция стала какой-то теорией, вернее, какой-то книжной теорией. И вот наступил какой-то необратимый процесс, упадок. Упадок и в обществе, и упадок промышленности, всего упадок. И страна стоит, качается, раздумывает, то ли развалиться, то ли устоять. Тут башкиры чего-то засуетились. И вот наш президент решил пары спустить, я так думаю. Собрал там этих три партии карманные, бывшие свои. Но ведь он не пригласил остальных-то партий-то, а их же много.
Говорил я уже на эту тему, Владимир, и высказывали здесь и Виктор Тюлькин по этому поводу. Но, наверное, проблем у нас много, и, наверное, как я еще раз просто повторюсь, что не только партии, представленные в Думе, и вот эти три партии отражают весь спектр общественных настроений. Да, конечно, президенту кладут на стол и итоги соцопросов всяких, которые сейчас очень важны, как мне кажется. Ну, вот другое мнение, мнение более радикально настроенных политических деятелей, я думаю, было бы для него тоже интересно. Вопрос в том, пойдет ли на это президент. Это является ответом на то, кто есть мистер Медведев, да, вот в отличие от Путина, которого был вопрос ему задан, когда он еще только-только стал президентом. Вот после года президентства Медведева теперь возникает этот вопрос. Кто такой Медведев? Он на самом деле, да, вот такой человек, который действительно хочет понять свою страну во всех ее гранях, во всех ее аспектах. Раньше просто считалось в течение года, что это просто вот некий клон там от Путина. Теперь Медведев в течение года доказал, что он, или пытается доказать, и почти доказал, что он самостоятельный политик и хочет быть самостоятельным президентом, что видно по этим, в частности, по этим встречам. Но вот пойдет ли он дальше, еще шаг сделает по направлению к другим политическим силам, к тем же Лимоновцам, Каспаровцам,
Касьяновцам,
да. Вот это будет очень любопытно.
Ну, сегодня присутствовал по правую руку от него Владислав Сурков. Угу. То есть он как бы служит напоминанием о преемственности с прежним политическим курсом.
Ну да, естественно.
Он, судя по всему, подбирал участников предыдущих встреч, и Андрея Лугового, наверное, не спросясь, президента Медведева позвали вместе с ЛДПР, что вызвало возмущение всего цивилизованного сообщества.
Да, безусловно, Сурков отвечает за состав участников и контролирует.
Напомню, что итоги первой встречи президента Медведева с лидерами партии, не представленных в парламенте, мы подводим с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Виктор Черномырдин указом президента освобожден от должности посла России на Украине. О причинах решения не сообщается. Распространение гриппа H1N1 переросло в пандемию, объявила Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, болезнь, появившаяся в Мексике 2 месяца назад, теперь широко передается между группами людей в Азии, Америке и Европе. Вспышки гриппа отмечены в 74 странах. Президент России Дмитрий Медведев не исключил возможности законодательных поправок, улучшающих условия для деятельности непарламентских партий. Об этом он заявил на встрече с представителями партии «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России». Россия назвала неприемлемым принятый Нижней палатой японского парламента закон об активизации усилий по возвращению Японии Южно-Курильских островов. 4 человека погибли, 2 получили ранения при взрыве на заводе в Ленинградской области. По сообщению МЧС, все жертвы – рабочие предприятия. Взорвался пресс для металла. Поиски 2 пропавших в республике Коми детей уже 7 суток не приносят результатов. 8-летние Андрей Василенко и Андрей Мелищук пропали 5 июня в лесу во время прогулки с воспитателем летнего оздоровительного лагеря, организованного местной школой. Число жертв аварии в Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 10. По сообщению властей, в четверг было найдено тело еще одного погибшего горняка. Ведутся поиски 3 шахтеров. Вертолет Ми-8, разбившийся на Алтае в январе, пилотировал пассажир. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета. В отчете подтверждается, что находившиеся на борту вертолета люди, в том числе среди которых был полпред президента России в Госдуме Александр Косопкин, охотились на горных животных. Пакистанские военные заявляют, что в ходе боевиков в долине Сват на северо-западе страны в последние дни были убиты не менее 60 боевиков.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги первой встречи президента Медведева с лидерами партий, не представленных в парламенте, мы подводим с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Он находится в нашей студии. Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», участник сегодняшней встречи, склонен верить обещаниям президента.
Президент сказал, что, в общем, вертикали власти в самой по себе ничего плохого нет. Она возникла как наведение порядка в результате 90-х годов. Но в то же время он поддержал ряд предложений партии «Яблоко», антикризисных, пакет которых мы ему передали. Мы передали наши предложения по борьбе с коррупцией, по изменению целых отраслей законодательства. Некоторые представители партии говорили о дискриминации существующей по отношению к непарламентским партиям. У них нет доступа к эфирам государственного телевидения. Они еще и на выборах должны платить за эфир, в отличие от парламентской партии. Тогда совершенно непонятно, где же честная и равная конкуренция. Ну, президент на это ответил, что вот в ближайшее время ждать каких-то серьезных изменений не стоит. Хотя он сказал, что готов со временем ставить вопросы о снижении барьера на выборах до 5%. Но это все должно происходить каким-то эволюционным путем. А сколько этот путь будет длиться, сегодня никто не знает.
Насколько реалистично выглядят эти обещания президента понизить процент проходного барьера в Думу или количество подписей для членов партии?
Ну, он об этом говорил еще, по-моему, в своем послании, которое он озвучил, что, когда говорил о 7%, что пока, слово «пока» там ключевое, пока 7% он считает вполне нормальным для прохождения в партии. Но это пока может длиться, конечно, как Сергей Сергеевич правильно сказал, и за полгода исчезнуть, а может быть и продлиться до следующих выборов. Я думаю, что все-таки, надеюсь, по крайней мере, на то, что к 2011 году у нас будет процент снижен. Это во-первых. И второе, что я считаю принципиально важно, об этом тоже не только я говорил, и многие мои коллеги, представители политических партий, о том, что вообще, если партия зарегистрирована на Минюсте, зачем с нее требовать сбор подписей? Это просто глупость какая-то. Партия зарегистрирована на Минюсте, она подтвердила свое существование тем, что собрала необходимые там 50 или сейчас 45 тысяч членов, да, доказала, что они существуют, идут проверки, все подтвердилось. Поэтому зачем для участия в парламентских выборах и не выборах в региональные парламенты собирать подписи для этих партий, которые на Минюсте представлены, официально зарегистрированы? Вот это, мне кажется, об этом, кстати, по-моему, то ли Яблоко, то ли СПС говорили на сегодняшней встрече. И президент, как говорится, сделал пометку, что было бы неплохо. То есть будет думать и размышлять, и прорабатывать этот вопрос, даст поручение соответствующее. Посмотрим, пойдет ли дальше вот этот процесс демократизации партийно-политической жизни, демократизации избирательного законодательства. Пойдет ли он дальше, или он просто вот будет, вот сделали небольшой шажок, там, приняли соответствующие законы, что один там член партии, если партия набрала там более 3%, может находиться в Думе. Ну, что такое? Один среди 450 депутатов. Это один, это все равно, что ни одного. Тем не менее, я думаю, что все-таки такие подвижки. Я пока оптимистом остаюсь относительно и президентства Медведева, и того, что он делает, и те ожидания, которые у меня есть, по крайней мере, я думаю, что все-таки они могут воплотиться в жизнь.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот итоги подводить этой встречи еще очень рано, мне кажется, потому что, ну, собрались три партии, которые не входят в Думу, это ясно и понятно. Вот Сергей Митрохин, там, вот до меня говорили, да, там, что говорили те и те, вот Сергей Митрохин сказал о чиновниках, это тоже понятно, что чиновники, ну, вот. Но дело в том, что вот Николай Стул, я его поддерживаю, вот он говорил, что ветераны умирают, я это тоже вижу, вот, кстати говоря, у нас же такой же здесь процесс происходит. Мне кажется, нужна вот четкая программа выхода России из кризиса.
Я согласен с Сергеем, безусловно, итоги подводить рано. Да, состоялась встреча, встретилось 10 человек, плюс Владислав Сурков, 11-й был, может быть, были еще какие-то помощники. Ну, запущен сам процесс. Были обозначены позиции. Президент сказал об одном, то, что он хочет услышать от... Хотел бы услышать в ходе этой встречи от представителей партии. Партии постарались максимально, как мне кажется, подробно и детально донести до президента свои позиции, в том числе и по антикризисным программам, в том числе и о том, что надо делать в сфере равного допуска партии к СМИ, участия в выборах, выравнивания вот этого перекоса, который сейчас существует между парламентскими и непарламентскими партиями. Поэтому поговорили люди, да, дальше, если пойдет процесс, и вот эти пожелания партии будут неким образом, не все, конечно, об этом говорить, конечно, сложно и невозможно, ну, хотя бы часть, да, вот часть начнет воплощаться в некие законодательные инициативы со стороны администрации президента, то это можно просто говорить, что да, пошел некий процесс не только диалога, не только разговора, но сближения позиций высшего лица в государстве, Государственной Думы, которые соответствующие законопроекты должны принять, и представители партий, которые, обладая определенным количеством влияния и количеством членов, и количеством избирателей потенциальных, все-таки в Думу не попали. Это было бы очень любопытно, мне кажется, очень важно для нашей страны, в том числе в условиях кризиса, особенно сейчас, когда пока не совсем понятно, на каком дне мы находимся, двойное это дно, может, тройное дно, и сколько мы там будем лежать на этом дне.
Иван Стариков, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», полагает, что президент ищет новых партнеров по диалогу.
Президент Медведев, пока у него нет собственной политической силы, у премьера Путина есть «Единая Россия», президент Дмитрий Медведев ищет неформальные коммуникативные связи, в том числе и среди той оппозиции, которая в случае дальнейшего развития кризисных явлений может выйти на авансцену. А это могут быть и левые патриотические силы, и либеральные силы, либо их коалиция. Если события будут развиваться по негативному сценарию в экономике и ситуации, подобные Пикалевским или Дальневосточным по предприятию «Русский вольфрам», будут множиться, а они, безусловно, будут множиться осенью, то Дмитрий Медведев, наверное, принял попытку для встречи с так называемой несистемной оппозицией, с той же «Солидарностью», Объединенным гражданским фронтом и так далее. Поэтому президент Медведев проводит ревизию политических сил, на которых он мог бы опереться, если ему придется отправлять в отставку правительство.
Ну, думаю, что об отставке правительства пока говорить рано, хотя согласен с Иваном Валентиновичем, что факторов неопределенности о том, как будет развиваться ситуация осенью и в начале 2010 года, безусловно, много. Я уже говорил о том, что было бы хорошо, если президент встретился и с системной оппозицией, и выяснил их соображения о том, как у нас... наша политическая жизнь, говорится, складывается и проистекает, и экономическая в том числе. Тем более, об этом тоже кто-то говорил из представителей партии, в несистемной оппозиции достаточно много людей, которые могли бы в этой сложной для нас ситуации приносить вполне очевидную пользу. Ну, тот же Михаил Михайлович Касьянов. Ну, чем не губернатор какого-нибудь из регионов, который находится в весьма плачевном состоянии, тем более президент Медведев очень много говорил о необходимости, о кадровом голоде. Чем не губернатор? То есть влияние есть, известность высочайшая во всем мире. Мог бы, допустим, и инвестиции за счет своих связей в этот регион привлекать. Тоже Борис Немцов, ряд других фамилий можно называть. опыт есть, почему это не использовать? Я думаю, тогда бы, может быть, эти люди, они пошли бы, как Никита Белых, возглавили бы регионы, поработали там для блага Отечества, в хорошем смысле, послужили бы Отечеству. Вот, ну, посмотрим, как действительно, тут я с Иваном очень, в общем-то, солидаризируюсь во многом. Действительно, ответ на вопрос, как, кто такой Медведев, мы получим, если эта встреча состоится, встреча с представителями «Солидарности» и другими уже внесистемными оппозиционерами.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что вот эта инициатива о правах равного доступа всех партий на экран звучит фальшиво, поскольку вот разрабатывается в Думе закон об электронном голосовании через интернет, который делает эти права, собственно, бесполезными, поскольку нарушается один голос, один человек. И этот закон позволяет полностью фальсифицировать выборы. Спасибо.
Но сейчас уже явка даже не нужна, все же вспоминать про интернет.
Да, я что-то слышал об этих инициативах, но пока, может быть, это так вот где-то в кулуарах этой Думы эти инициативы броют. Далеко не факт, что они будут реализованы в виде законопроектов. Конечно, это тут очень важен контроль, иначе любой компьютер подойдет и 10 раз проголосует, но те голосовалки, которые есть на определенных сайтах, они уже два раза не позволяют с одного компьютера отголосовать. Поэтому тут, наверное, технические средства могут быть какие-то применены. Но я думаю, нам пока рано думать об электронном голосовании. Надо сначала бюллетенями отголосовать, как в старое доброе время пришел, зачеркнул, или галочку поставил и проголосовал.
Борис Титов, сопредседатель партии «Правое дело» и один из участников сегодняшней встречи, четко уловил сигналы, идущие от Кремля.
В обществе как бы два сигнала даны. Первый, что альтернативы демократии развитию страны нет, но этот путь будет непростым и не будет очень быстрым, это будет такой постепенный эволюционный путь к демократии. Второе, что в стране есть политическая оппозиция, в том числе и непарламентская, она имеет равные права, она неотъемлемая часть политической системы. Это два самых важных сигнала, которые даны после этой встречи. А так обсуждалось огромное количество проблем, которые стоят перед страной, этой коррупцией. Президент здесь наш единомышленник просто говорит, что это такая проблема, которую сегодня решать очень сложно. Мы говорили и о проблемах политической системы, о том, что надо снижать планку для партии. Он согласился, что постепенно это надо делать. Мы говорили о том, что надо убирать необходимость собирать подписи при регистрации на выборы. Он сказал, что да, надо разобраться законодательно, но в целом он поддерживает эту идею.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Серпухова от Владимира Павловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Времена наступили. Коммунисты на свободу пришли на ту радиостанцию, которую они, работников, которые они обливали грязью, включали глушилки. Ну, это действительно демократические признаки. Что касается Медведева и его акта этого, это демократический акт. Что-то хотя бы что-то в этом плане делается. Еще лет 5 доминирования Единой России, и мы получим или фюрера, или Сталина.
Если вы называете коммунистом Виктора Тюлькина, то он давний друг нашей программы, всегда участвует. Он никогда глушилку не включал. Радио «Свобода» — это же другое поколение коммунистов.
Да, включали другие. Вообще так, действительно, если вот Владимир Павлович, он подтолкнул меня к тому, о чем уже, в общем-то, давно идут разговоры, и на круглых столах мы эту тему говорим, что так получается, что в нынешних условиях, вот в тех условиях, которые сейчас, ну, к сожалению, к величайшему, я небольшой поклонник коммунизма, социализма и прочих всяких измов, но тем не менее получается всяк, что Геннадий Андреевич Зюганов со своей компартией Российской Федерации в какой значительной мере является, если не гарантом демократического там развития, но, по крайней мере, он высказывается о том, что, ну, по крайней мере, созвучно с тем, что говорили сегодняшние люди, которые, лидеры партии, которые встречались с президентом. То есть, если посмотреть на высказывания Зюганова и на то, что сегодня доносилось, пытались донести и донесли, слава богу, до президента, то это во многом будет, в общем-то, многое будет искоренено и по равному доступу к СМИ, и по участию в выборах, и по недопущению фальсификации в ходе выборов, и прочие, прочие, прочие вещи.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, вот как показали в Сочи, пока вся СМИ находится в руках господина Путина и Брезловых, да, то шансы демократических партий, даже с помощью президента, обратно как бы выйти в народ очень сложно. Ведь эти каналы только говорят отрицательное и, как бы, извините за выражение, на посмешку в основном выставляют демократических лидеров. Спасибо.
Но в Сочи все-таки 13% получил Борис Немцов. Как бы не относиться к этой сумме.
Достаточно много. И главное, что в бюллетене оказалось, что тоже многие сомневались в этом.
Слушаю москвичку Людмилу Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Медведев понимает, что народ просыпается. И эти три партии, даже в одних названиях, они говорят сами за себя. У нас давно уже патриотизм граничит с идиотизмом. Я старый человек и устала ждать. Нам теперь в 2020-м, я до него не доживу. Наши деды ждали, отцы ждали, дети теперь ждут, внуки ждут. Путин говорит, не вижу посадок. А лестницу метут сверху, между прочим. У него у самого 7 уголовных дел только за лихие 90-е в Питере. И ничего. И не только у Путина, а у многих сегодняшних первых лиц государства.
Ну, вы не зря ждали все эти годы, вот мы сегодня разговариваем в канун праздника Дня России.
Да, я надеюсь, Людмила Николаевна все-таки дождется тогда, того момента, когда она позвонит на Радио Свобода и скажет, ну, наконец-то что-то сдвинулось. Поэтому, Людмила Николаевна, доброго вам здоровья, я надеюсь, что все-таки мы с вами должны оставаться и оптимистами. Я тоже не очень молодой человек, к сожалению.
Политолог Алексей Подберезкин, бывший депутат Государственной Думы и активист предвыборного штаба Дмитрия Медведева, внимательно анализирует итоги сегодняшней встречи.
Медведев хотел продемонстрировать, что он поддерживает те ростки многопартийности, которые есть. И он не просто дает шанс этим мелким партиям участвовать и даже призывает их активнее участвовать во всех выборах, прежде всего, может быть, даже муниципальных. Ну и подает пример другим институтам гражданского общества. То есть в серии таких действия Медведева отчетливо прослеживается логика. Ну, например, сегодня же не случайно внесен закон о либерализации законодательства в отношении общественных организаций. Ну и так далее и тому подобное. У президента сейчас, на мой взгляд, три стратегических направления, которые он продвигает. Первое – это содействие развитию институтам гражданского общества во всех отношениях, ну, учитывая, конечно, конкретную ситуацию, которая сложилась в России. Второе – совершенствование правовых механизмов в стране, включая и создание законодательных препятствий для коррупционности.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
В декабре 1990 года к нам приехал курьер от Михаила Сергеевича Горбачева, приглашал нас в Кремль. Мы в Златоустье собирались. Так вот, мы в достаточно жесткой форме отказались с ним встречаться. По той простой причине, что он приглашал нас от имени партии, основатель которой, Владимир Ильич Ленин, сказал, комарили нужны не союзники, а лакеи. Так мы, учитывая, что мы не хотим быть лакеями, отказались встречаться. Вопрос такой, что нужно нравиться не начальству, а если народ хочет, как я там же сказал в Атаусте, мы отвечаем за то, что мы предлагаем, а народ будет отвечать за то, что он выбрал из предложенного.
Да, вот есть такая позиция, что нельзя работать в общественной палате, нельзя сотрудничать с Кремлем.
Ну, сотрудничать и разговаривать надо, тем более у нас сейчас уже не 90-й год. Вот, отчасти с Павлом я согласен, конечно, безусловно, он совершенно правильно здесь подметил, что да, наверное, есть и элементы фарисейства, вот подобного рода вещах, да, иногда бывает, особенно это было заметно и в эпоху перестройки, хотя к Михаилу Сергеевичу у нас у всех, наверное, у многих людей весьма добрые отношения. Все-таки без него бы мы сейчас не знаю, в какой бы стране жили, если бы не он в свое время пришел к власти в 85-м году. Но я считаю, что нынешняя ситуация именно обязывает активных людей, людей, которые заинтересованы в том, чтобы и народ, и государство и каждый человек в отдельности жили в более свободной, более привлекательной стране, безусловно, участвуют в этих организациях и общественная палата. Да, безусловно, обухом, как говорится, плетью обуха не перешибешь. Но, тем не менее, да, если есть хоть минимальная возможность донести свою позицию до руководства страны, до общественного мнения, безусловно. Что касается того, о чем сказал Павел, с ним, безусловно, согласен. Не от начальства должны, в общем-то, зависеть результаты выборов, в том числе и в Государственную Думу, от того, насколько люди тебя воспринимают, принимают, верят тебе и понимают, что ты сможешь это сделать. Тут спору нет, но мешает, естественно, этому всему та система, которая сейчас функционирует, дает сбои по поводу того, как выходить из кризиса, эффективность ее весьма-весьма сомнительна, о чем, собственно говоря, президент и говорит. Вот, что касается политической составляющей, то, может быть, я как раз опасаюсь как раз иного. В условиях, когда народ будет разочаровываться в той системе власти, которая сейчас существует, возможно, конечно, усиление административного ресурса и подавление любого инакомыслия, особенно в ходе избирательных кампаний.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Михаил Михайлович, я имею в виду премьер Касьянов, он бы мог бы возглавить и любой пост украсить и справиться. Миша, 2%. Да мы могли бы только мечтать о 2%. У нас откаты уже по 100% везде, и никто как-то клички эти не присваивает. А насчет КПСС, ну что ж, экспроприация экспроприаторов, этот лозунг наверняка не изменится, и опять начнется расстрел Елисеевских, и расстрел валютчиков, и расстрел всего, что шевелится. А ЧК, как было, так и будет, руками компартии. Спасибо.
Как по-вашему, остерегаете ли, вот вы вспомнили Касьянова, остерегаете ли президент своих бывших соперников по выборам мартовским? Вот сегодня не пустили, говорят, Андрея Богданова, он рвался тоже в составе Правого дела,
Андрей,
на этой встрече.
Андрей Богданов, конечно, очень был сильный соперник у Дмитрия Медведева, тут спору нет, поэтому думаю, что не пустили его по совершенно иным обстоятельствам, просто есть три сопредседателя СПС, есть три представителя «Яблока», один бывший руководитель, основатель «Яблока» Григорий Ильинский, Сергей Иваненко, влиятельнейший человек в «Яблоке», и, ну, естественно, лидер Сергей Митрохин. Соответственно, такая же тройка была и от патриотов России. Богданов в каком качестве, я пока не мог себе представить. Наверное, правильно это все, пока все правильно. Вот, но говорить о том, что на этом, вот я еще раз говорю, для меня это действительно, вот пока это все начало, будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация, какие конкретные законопроекты пойдут по результатам вот этой встречи. Не только это, и Зюганов предлагал на встрече с президентом соответствующие изменения в законодательстве, избирательное законодательство о партиях. Посмотрим, как это будет дальше реализовано. Тут очень важно именно в начале фактически второго года президентства, чтобы Дмитрий Медведев в преддверии того послания Федеральному собранию, которое будет озвучено в начале осени, чтобы это действительно были уже шаги, что мы начали, мы сделали, более того, мы ту планку, которую он поднял, она будет значительно превышена.
Слушаю москвича Валентина.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, в общем-то. По-моему, пока у нас, как говорится, нормальной экономики не будет, нам трудно на что-то рассчитывать. Вот в старые времена была такая байка. Вот почему, говорят, у них две партии, а у нас только одна. А говорят, потому что нам, говорят, не прокормить две. А сейчас уже сколько партий? Опять там партии, партийки. Вот. А пока экономики не будет, на что мы можем рассчитывать?
Тут трудно спорить, конечно, с Валентином. Безусловно, да. Безусловно, экономика, она во многом определяет, в том числе и политическую ситуацию в любой стране, особенно в условиях кризиса, когда кризис – это мощнейшее испытание для любой политической системы в любой стране. Посмотрите сейчас итоги выборов в тот же Европарламент, да, в тех странах, которые более-менее кризис не затронул, там победили правящие партии. Но там, где кризис серьезнейшим образом повлиял на социально-политическую ситуацию внутреннюю, там правящие партии оказались на задворках. Это очень такой нормальный сигнал, да, что как все-таки вот эти вот социально-политические измерения кризиса начинают влиять уже на конкретные результаты выборов. Я думаю, что многое у нас будет, многое зависит от того, во-первых, в каком состоянии наша экономика придет к 2011 году. Перед этим будут еще региональные выборы осенью этого года, весной следующего. Так что у нас будет что обсуждать, будет что анализировать. И поэтому, безусловно, экономика является одним из важнейших элементов того, как может, в какую сторону может двинуться, в том числе, наша партийно-политическая система.
Вот в канун сегодняшней встречи президент поздравил всех ее участников с наступающим Днем России. Вот он через 5 минут наступит этот праздник. Как, по-вашему, состоялась ли в России та многопартийность, о которой мечтали создатели Декларации о государственном суверенитете?
Ну, в Декларации о суверенитете слов о многопартийности больших не было, да? Понятно, что тогда была иная ситуация в 90-м году, и принятие этой декларации — это было жесткое, четкое дистанцирование от коммунистического союзного центра. Вот. Если говорить о том, конечно, все считалось тогда, в начале 90-х, когда создавались первые партии, Демократическая партия России, Социал-демократическая, Республиканская, все виделось как-то несколько иначе. Казалось, что вот еще немножко у нас появится полное разоцветие партии. Думаю, что наша партийно-политическая система, безусловно, несовершенна. Безусловно, она не отражает все общественные и политические настроения, которые существуют в обществе. И главное, убогость этой нашей партийной системы в том, что политика партий, очень многих, особенно тех, которые представлены в Думе, не всех, но, допустим, одних из ведущих партий, она формируется не снизу. То есть политика партии не есть некое такое вот то, что собрано снизу и дальше донесло до федерального, все это дошло до федерального руководства, оно принимает оптимальное решение. А то, что сказали в соседнем здании. Так что вот это главное, мне кажется, недостаток нашей партийной системы.
Спасибо. Напомню, что итоги первой встречи президента Медведева с лидерами партий, не представленных в парламенте, мы подвели с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Он был в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.